Пиратское радио. Смутным летом все того же первого постсоветского года, сиречь от Рождества Христова 1992-го, я служил сторожем на какой-то монтаж-спецстрой-металлобазе в столичном районе Зачаково. От метро «Левая Нижняя» туда нужно было ехать полчаса на автобусе и еще идти пешком минут 10-15 вдоль железнодорожных путей, сараев, ангаров, брошенных вагонов, укромными тропинками среди индустриального мусора, лежек одичавших заводских собак кабыздохов и зарослей бросовой ивы и боярышника. Сторожил я там огромную, простиравшуюся на сотни метров, массу чего-то очень большого и железного, украсть которое без тепловоза и автокрана было невозможно. Поэтому в основном я там, сидя в теплой сторожке за просторным столом, занимался написанием в тетрадке разных придуманных из головы повествовательных текстов. Много лет спустя из этих тетрадочек получились первые мои опубликованные книги, но до этого было еще далеко. Не то чтобы мне негде было работать по специальности. Я работал и по специальности, а также в музыкальном центре, а также, собственно, играл в группе «Конкретный ужас». Но зарплату на тот момент платили только на монтаж спецстрой-металлобазе. Зарплата составляла 2500 рублей, примерно $10 в месяц по тогдашнему курсу. Как ни странно, но на эти деньги можно было пусть впроголодь, но немножко жить. По специальности я как раз в тот момент никаких денег не получал, потому что нигде не работал в штате, а только писал бесконечные проекты, концепции или, как тогда говорили, заявки. В основном в каких-то смутных, полузнакомых коллективах будущих новых журналов о музыке, литературе, культуре и прочей архитектуре. Ни один из этих журналов впоследствии так ни разу и не вышел в свет. К тому моменту я уже 2 года как перестал работать на первой программе столичного телевидения СССР, потому что к лету 1992 года уже не осталось ни СССР, ни столичного телевидения, ни первой программы. Вместо нее в эфире был канал под названием «Стаканкино». Не осталось в эфире и людей, с которыми мы так весело делали в 1989-91 годах первую на советском телевидении аналитическую программу о рок-музыке. В последних судорогах советского режима главный редактор музыкальных программ столичного телевидения закрыл эту программу, потому что в ее очередном выпуске, посвященном рок-сцене столицы советской жатвы и города Фиги, из усталых уст жатвийских музыкантов во всеуслышание прозвучали чрезвычайно крамольные слова «отделение жатвии от СССР». До действительно состоявшегося отделения жатвии от СССР оставалось еще целых несколько месяцев, поэтому позволить этим словам прозвучать на столицу главный редактор не мог. Они и не прозвучали. На первую орбиту, Чукотку и Дальний Восток, передача вышла, а на вторую, на Сибирь, уже нет. В жатвии программу ждали, собирались записывать и повторять, она стояла в программе, и на ее невыход в эфир на центр – в республике в полном соответствии с национальной традицией медленно и горько обиделись. А нас тем временем показательно в ходе открытого обсуждения при журналистах разогнали к лешему. Вообще на телевидении было весело работать, даже на советском или особенно на советском. Думаю, некоторые помнят, что раньше люди тоже писали письма в телевизор, правда, не посредством интернета, которого еще не было, а посредством таких забавных маленьких бумажек, которые вкладывались в бумажные же конверты. Это тоже называлось письма. Первая моя работа происходила в телевизионной программе «Прозектор перестройки» еще в тот год, когда мы с Бодровым создавали самый первый конкретный ужас. И прямо так и называлось «Читчик писем». Из тарифа 4 копейки за обработанное письмо 8 читчиков писем вырабатывали рублей по 140 в месяц. Так что можете представить, сколько туда писало всякого народу. Никакой интернет не сравнится с теми чудесами, которые приходили в телецентр Стаканкино внутри почтовых конвертов. К сожалению, выносить из телецентра письма и вообще какие бы то ни было документы было нельзя, приходилось кое-что конспектировать, не более того. Лучшее письмо в моей коллекции виденного представляло собой общую тетрадь объемом 48 листов, исписанную полностью от первой страницы до последней. Автор из большого сибирского города пространно рассказывал, как его в большом сибирском городе затирают за то, что он по национальности немец, и не дают ходу его изобретению, а изобрел он ни много ни мало секретный танк. Следовали многочисленные схемы, из которых явствовало, что танк состоит из 3 составных частей, прямо как марксизм: секретная броня, двигатель и экипаж. Пространные описания действий секретного танка глава за главой единообразно завершались победоносным рефреном: «Танк проникает в расположение противника и уничтожает него». Правда, все послание в целом заканчивалось немного не к месту сообщениями о том, что виноградные косточки похожи на голеньких девчонок. В 1988-м я стал работать в главной редакции музыкальных программ, и туда приходили письма уже тематические. «Не могли бы вы передать мою любимую песню «Местный Козодово»?» Это местный Казанова имеется в виду. «Поставьте в утреннюю почту» – это название популярной утренней воскресной передачи – «мою любимую певицу Сисикевич». Это, то есть, голландскую поп-звездочку того времени, выступавшую под сценическим именем Си-Си-Кэтч. По-русски читается Си-Си-Кэтч. «Дорогой певец Александр Зиров, ты, наверное, меня не помнишь, а ведь твои нежные уста и чувственный подбородок стали для меня путеводной звездой. Я сама, как ты помнишь, живу в Сызрани, и когда ты у нас был на гастролях, я дала тебе в ту волшебную ночь тетрадь с моим научно-фантастическим романом «Звездный мальчик». Ты понял, что это про тебя? Александр, я думаю, ты устроишь, чтобы этот роман издало издательство «Детская литература». Ведь ты же такой знаменитый, и тебе это ничего не будет стоить. Александр, не мог бы ты пригласить меня жить к себе в столицу, потому что скоро у нас будет ребенок?» Ну, тут, я думаю, пояснять ничего не нужно. А потом я ушел из музыкальной редакции, потому что нашу программу закрыли из-за пророчески упомянутого в ней отделения одной страны от другой. И теперь я зарабатывал на жизнь, сидя сутки через трое в зачаковской сторожке. Тем самым летом играющий администратор группы «Конкретный ужас», где я тогда уже шестой год служил вторым сооснователем и басистом, бешеные гитаристы Трясун Хайером по кличке Димон сообщил мне и он и группы первому сооснователю, лидеру и вокалисту Бодрову по кличке Бодров-Бодров, что у них в техноложке имени Баумгартена один человек хочет делать студенческую радиостанцию. К тому моменту я уже считал себя вполне радиопригодным. Неоднократно участвовал в эфирах Алексея Пригоршнева «На ухе столицы». Один раз от лица «Конкретного ужаса» вместе с Бодровым и Димоном давал интервью на первой коммерческой FM-радиостанции «Радио больше всего». Бывал как с Бодровым, так и без него в эфире разных программ на «Радио молодость». Выбор радиостанции тогда в столице был еще совсем невелик. Плюс к государственным «Радио раз», «Светочу», «Стране», «Молодости» и «Навещанию» и передававшего только классическую музыку на задворках диапазона УКВ каналу «Кифаред» существовали только «Ухо столицы», «Радио больше всего», «Радио Евразия и столица», «Угарное Б-радио» и на средних волнах «Незабвенное радио ZMC», во второй инкарнации которого «Радио вид сбоку» мне впоследствии уже в середине 90-х довелось участвовать. По результатам этих радиоопытов я понимал, что микрофона не боюсь, в отличие от телекамеры, смотреть в которую я так толком и не научился. Что знаю, под каким к микрофону углом и каким голосом надо говорить, чтобы получалось тембрально не слишком гнусаво и интонационно достаточно убедительно. И что мне просто хочется делать радиопрограмму, неважно о чем, но предпочтительно о чем-то хорошем и интересном. И вот мы с Бодровым поехали в Баумгартенку. В Баумгартенке нас встретил коренастый бородатый крепыш по имени Шелько, напористый, но доброжелательный. В обыденной жизни он исправлял скромную должность начальника радиоузла техноложки имени Баумгартена, куда нас и привел. Это были 2,5 мрачные комнатки в недрах неприятного сталинского по внешнему виду и по внутреннему содержанию центрального корпуса Баумгартенки, одна из каковых комнаток была оборудована в подобии радиостудии. Там были советские кассетные магнитофоны системы «Электроника» и микшерный пульт той же системы на Г-образных ножках, словно школьная парта, отвратительного советского коричневого цвета и с такими тугими ползунками-фейдерами, что для изменения уровня сигнала следовало прикладывать немалые физические усилия, после чего фейдер вдруг поддавался и рывком выезжал в область цифры 10, так что введенный в тракт звуковой сигнал временно запирал избыточной мощностью радиоусилительную систему. В результате радиотрансляция в здании техноложки регулярно прерывалась смачными восклицаниями взлетающего уровня сигнала, за которым следовало противное всхрюкивание запирающейся системы и пара секунд технологического молчания. Шелько посадил меня и Доброва на продавленный кожаный диван с видом на горы недопаянных проводов на рабочем столе и принялся рассказывать о своей второй необыденной жизни, в знак гостеприимства, подливая нам в граненые стаканы «Рояль». Сиречь «Royal Prima Fine Spirit 96% Strong Alcohol». В тот год эту страшную жидкость килотоннами везли в Россию из Голландии и продавали как питьевой спирт. На самом деле это был технический ректификат, которым в тихом Бенилюксе добрые голландцы покупают для растапливания каминов долгими зимними вечерами. Никому в Бенилюксе не приходило в голову, что это можно пить. Вероятно, голландцы радовались, решив, что вместе с перестройкой и демократией в далекую загадочную Россию пришла мода на камины, много-много каминов. Закуски не было, нечем было и запивать, кроме огуречного рассола. Огуречного рассола было много, половина трехлитровой банки. За время беседы мы уполовинили рояль, а было его 0,7 литра, и немножко запили его рассолом. Шелько не пил, он был за рулем. Он обладал машиной «Каблук» от радиатора до спинки водительского сиденья старина 412, а дальше кубический кузов для мелких грузов. И не то чтобы Шелько был фанат мелкой грузоперевозки, просто когда подошла его очередь на машину, в магазине были только такие. Я напомню, речь идет о позднесоветских временах. Официально тогда вполне можно было купить машину. Но не какую хочешь, а какая есть. Очередь можно было перенести, но только сразу на полгода. Так что Шелько взял «Каблук» и даже впоследствии полюбил его за неприхотливый нрав и вместительный кузовок. Так вот, вторая необыденная жизнь Шелька заключалась в том, что он, Шелько, только что учредил акционерное общество «Независимая молодежная радиокомпания» и зарегистрировал средства массовой информации под таким же названием. В учредителях акционерного общества было одно физическое лицо, сам Шелько, и 7 юридических лиц, злейших себя. Был среди них магазинчик на улице Шамболовка, торговавший обливными дубленками, самопальными видеокассетами, конфетами-россыпью, пневматическими ружьями, радиодеталями и сникерсами. Я, кстати, года через полтора после описываемых событий в поисках пополнения бюджета несколько месяцев сторожил этот магазинчик ночами, ночь через три, и крутил на имевшемся в торговом зале видаке, то есть кассетном видеомагнитофоне, пиратские ВХС-кассеты, которыми там торговали. Именно там я, например, впервые посмотрел «Космическую Одиссею» 2001. Был среди учредителей оптовый торговец сникерсами, который лелеял мечту, чтобы акционерное общество «Независимая молодежная радиокомпания» вещало не из Баумгартенки, а из его офиса. Мы с Шельком впоследствии ездили этот офис смотреть. Было нас трое. С нами поехал еще один работничек акционерного общества «Независимая молодежная радиокомпания» по имени Макс. Кто он был такой, уже не помню толком, помню только, был он муж зело пьяный и со взором безумным, чем весьма к себе располагал. Офис располагался в районе Загатина, она же Морковкина-Зюзя, на 4-м этаже после сталинского жилого дома за стальной дверью, редко еще в те годы. В офисе свисали со стен слои обоев, оставшихся от нескольких поколений жильцов. Стояли штабеля ящиков со сникерсами, тогда еще в России их не делали, везли из Польши. А у окна сидел за обшарпанным канцелярским советским столом хитроглазый торговец и в невиданно модный проводной телефон фирмы Panasonic неразборчиво, но энергично кричал на своих поставщиков. Помню, когда мы оттуда вышли, мы оказались резко против переезда в этот офис, даже не потому, что он был не кабелирован, то есть из него невозможно было общепринятыми в те времена исключительно аналоговыми средствами подать сигнал на передатчики. А передатчики тогда были сплошь государственные и располагались далеко от центра столицы. И не потому, что оборудовать студию на 4-м этаже жилого дома вообще как-то странно, а потому что Макс, показывая снизу на окно предполагаемой студии, убедительно объяснял: а вот если стреляют снизу в окно из газового ружья и все выбегают из студии, задыхаясь, а охрану ты где посадишь? Почему-то обрисованная Максом перспектива нас так не вдохновила, что мы больше никогда к идее переезда в этот офис не возвращались. Хотя мы не смогли бы объяснить, кому и откуда в действительности могло бы прийти в голову стрелять в окно 4-го этажа из газового ружья. Но это я забегаю вперед. Пока что мы с Бодровым еще пьем в радиоузле у Шелька спирт-рояль. Помню, мы были страшно трезвы. Шелько смотрел на нас со священным ужасом. Примерно 150 граммов 96-градусного спирта в каждую калитку совсем не шутка, тем более с закуской из одного только огуречного рассола. договорились о том, что мы все трое высокие профессионалы. Шилько в области технической организации радиовещания, а мы в области оного вещания непосредственного осуществления. Я сам поразился степени своего контроля над речевым аппаратом, подвергнутым воздействию этилового спирта в чистом, практически незамутненном виде. Шилько сказал, что он нам полностью доверяет и готов даже вести речь о зарплатах. Радио, с его точки зрения, имеет огромные перспективы. Главное – начать. Вот только сегодня у него еще есть дела, так что он с нами пока не пойдет. По-моему, он испугался вести нас на машине. Пассажирское место-то у него было в каблуке только одно. Мы с Бодровым вышли из Баумгартенки страшно ровным шагом. Правда, непосредственно по выходу мы немедленно начали рассказывать друг другу, как мы друг друга уважаем. Увлеклись темой и в результате одолели разделяющие центральное здание у Баумгартенки и станцию метро примерно 500 метров, приблизительно минут за 40. Затем мы поехали на репетицию, где в затянувшемся ожидании сооснователей остальные члены конкретного ужаса уже приуныли и стали было собирать манатки. Мы с огромным энтузиазмом заставили их манатки разобрать обратно, подключиться и целый час что-то играли, что не помню. Самое смешное, что вскоре после этого действительно началось какое-то вещание. Поначалу, правда, пробное. Мы пару раз прохрюкали что-то в трансляционную сеть Баумгартенки, но быстро пришли к выводу, что так не круто. Нужен был эфир, а для эфира нужен был коллектив. И что вы думаете, эфир и коллектив у акционерного общества «Независимая молодежная радиокомпания» очень быстро появились. Первое собрание коллектива будущей радиостанции состоялось у меня дома. Не то чтобы мы что-то такое абстрактно планировали. Нет, просто неутомимый Шилько позвонил и сообщил, что через неделю начинается эфир, и что надо уже, собственно, готовить вполне конкретные программы. Он, как выяснилось, недолго думая, съездил в ретрансляционный центр на Предтеченской улице, бывшей улице 25-летия Октября, возле главного столичного магазина. Это здание, где в 20-е годы прошлого столетия была первая студия столичного радио, а в начале 90-х находилась радиостанция «Ухо столицы». Поехал он туда, показал свидетельство о регистрации средств массовой информации и договорился об аренде передатчика. Правда, передатчик был не средневолновый, не УКВ и тем более не ФМ. Он был коротковолновый. 10 кВт на частоте 5900 кГц, длина волны примерно 49 метров. Ну кого волновали такие мелочи? На коротких волнах еще в 91-м недолго проработало некое бардовское радио, и я там его слушал. «Значит, — сказал я себе, — найдутся и те, кто станет слушать нас». В конце концов, еще каких-нибудь 2 года назад народ по всей стране активно слушал по коротким волнам всякие забугорные голоса. Так почему бы и не нас? Дык ведь короткие волны после захода солнца еще и по всему полушарию распространяются. Это же вам не FM с его распространением в пределах прямой видимости. Нас будут слушать тысячи, сотни тысяч, миллионы. Эфирного времени у нас было 4 часа 4 раза в неделю. Как сейчас помню собственный захлебывающийся от гордости голос в первом джингле, то есть заставке, которую мы записали. Со вторника по пятницу, с 8 вечера до полуночи.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Как обычно, по пятницам в эфире у радио с вами ведущий Константин Волков.
Нас было 5. Было быстро решено, что 4 берут себе каждый по 1 дню и закрывают 3, а 5 закрывает последний час каждого дня. Оставался открытым вопрос о студии, откуда вещать. Быстро выяснилось, что передатчик передатчиком, а подать сигнал из Баумгартенки до Предтеченской встанет в крупную копеечку. Цифры, то есть цифровой передачи звука, еще не существовало. Были только аналоговые линии, причем исключительно государственные. А аренда у государства выделенной аналоговой линии стоила примерно как самолет. Тогда Шилько, ничтоже сумнявшийся, сходу родил гениальный вариант. В Баумгартенке весь эфир с утра, ну или когда там, записывается на кассеты. Да-да, обычные компакт-кассеты. Шелько тут же поскреб по сусекам и из запасов своего радиоузла выделил под это дело пару дюжин страшных, все того же имманентного всему советскому техническому дизайну экскрементально-коричневого цвета, кассет МК-60 фабрики «Свэма». Потом кто-то, Шелько или же сам ведущий, к 19:00 отвозит эти кассеты на Притеченскую улицу. Выходит тетушка в синем халате и уносит кассеты внутрь здания. А там, в этой таинственной внутри, стоит на 0,25 квадратного метра оплачиваемый арендуемой площади магнитофон «Электроника», правильно коричневого цвета, и воспроизводит наш эфир прямо в эфир. Раз в полчаса подходит тетушка в синем халате и кассетку переворачивает. Лепота. Как-то сразу так получилось, что я, в отличие от всех остальных, стал записывать свой эфир дома. Остальные, хотя и проявляли множество энтузиазма, но записывали свои кассеты от случая к случаю, не обновляя свои эфирные дни неделями. Я честно писался каждую неделю и сам отвозил кассеты на Притеченскую. Последние кассеты из этого набора до сих пор лежат у меня в архиве. Все вместе стало называться «У-радио». Университетское радио, в смысле. Баумгартенка к этому моменту уже имела статус университета. А мы все остальные были из настоящего универа. Бодров, я, а также наш универский приятель и руководитель эфемерной рок-группы «Большой символический оркестр», где мы с Бодровым познакомились в апреле 1987-го, Джон Велосипед, и ночной ведущий Поль Гнедых из странной и таинственной рок-лабораторской группы «Змей А». Он же Корнаков, вокалист той самой первой группы, где я играл еще в 85-м. Сменивший вскоре велосипеда в эфире некто Макс, фамилию которого я не помню, тоже имел какое-то отношение к нашему факультету, но запомнилось о нем, как уже было замечено, только то, что муж сей зело был пьяный. Из музыки же предпочитал, по его выражению, очень тяжелый и ржавый металл. Над проблемой несоответствия зарегистрированного, но непроизносимого названия «Независимая молодежная радиокомпания» и смачно произносимого в эфире, но незарегистрированного «У-радио» мы не задумывались. Тоже, понимаешь, проблема. Программы были, разумеется, сплошь авторские и сплошь музыкальные. Бодров крутил лучших, по его разумению, вокалистов мира. Я – блюзы и джазы, перемежаемые рок-н-роллами. Макс, как и было объявлено, ставил всякий ржавый металл. Корнаков ближе к полуночи играл холодноватую и странную новую волну. Технологии нашего вещания тоже были уникальны. Как сейчас помню комплектацию своей домашней радиостудии. Подложка, музыка, поверх которой я говорил, шла из правого кармана двухкассетного батона, магнитолы, комбинации магнитофона и радиоприемника, производства японской корпорации «Айва». У двухкассетника, как явствует из определения этого типа аудиотехники, было два кармана для кассет. По замыслу разработчиков, кассету в левом кармане можно было включить на воспроизведение, в правом на запись, и на правой кассете в режиме реального времени получалась копия левой кассеты, что в те годы было совершенно обычным и даже практически единственным возможным способом изготовления копий аудиозаписи на магнитофонных кассетах. Но я поступал по-другому. Дело в том, что в режиме воспроизведения умели работать оба кармана, и левый, и правый. Левый карман я использовал для запуска с кассет не подложки, а всей остальной музыки. Если определенным образом выжать на левом кармане кнопку «play», а на правом одновременно, это при определенной тренировке получалось сделать одной рукой, паузу, то получался эффектный нахлёст, прежде чем подложка останавливалась. Только надо было очень аккуратно заранее подматывать кассеты для левого кармана под самое начало песни. Микрофон у меня был такой серенький, с белой круглой пластмассовой решеточкой с рабочего конца. МД-11, в советское время стоивший в магазинах именно 11 рублей. В качестве стойки для микрофона я использовал стальную, на круглом стальном же основании, палку от торшера, безвременно усопшего по причине того, что он был сломан моим малолетним киндером. Микрофон, пропущенный через советский цифровой ревербератор «Лель-РЦ» с его несравненными эффектами «Холл» и «Хорус», был прикручен скотчем к стальной палке на уровне моего говорильного отверстия в положении сидя. Все это втыкалось в самопальный четырехканальный микшерный пульт из подручных материалов, собранный тогдашним барабанщиком группы «Конкретный ужас» Егором Одиноковым. Железная нога нас уже на тот момент покинул. Он окончил институт, в столице зацепиться не сумел и вынужден был уехать домой в Ижевск. Егор передал мне пультик во временное пользование, а взамен я дал ему в таковое же пользование, хотя и отечественную, но не коричневую, а почему-то черную, вероятно, в виде исключения, шайтан-коробочку эмоционального, но туповатого электронного барабанщика по имени Лель ПСР, он же Черный Лелик. ПСР, это означало программируемый синтезатор ритма, достался мне от нашего прежнего гитариста Валентина Ферганцева, в те годы уже пребывавшего в местах не столь отдаленных. Нет, не на Киче, конечно, а вообще не некой нетрадиционной религиозной организации, что в плане присутствия человека в обыденной жизни было вполне равнозначно. Мастер-кассета, то есть финальный результат всех моих усилий, записывалась, тогда говорили «писалась», на кассетную деку «Радиотехника», в которую втыкались контрольные наушники. Я их в период записи материала с головы вообще не снимал. Наушники от активного пользования быстро разваливались на составные элементы. Советская промышленность, видимо, не предполагала, что кто-то может держать наушники на голове по 5-6 часов в день. И их приходилось обматывать проволочками и подклеивать зеленой толстой изолентой. Толстая зеленая изолента считалась намного лучше, чем тонкая синяя, но в продаже встречалась реже. Единственная технологическая засада заключалась в неудобстве использования винила. На виниловую вертушку не хватало стереоканалов на пульте. Поэтому, когда нужно было воспроизвести что-то с винила, а нужно было часто, у меня половина фонотеки была именно на виниле, мастер-кассета ставилась на паузу, виниловый вертак быстро перетыкался в пульт на место кассетника, пауза отжималась, воспроизводился нужный трек, потом мастер-кассета опять ставилась на паузу и пальцем отматывалась на полсантиметра назад, чтобы благодаря несовпадению стирающей и записывающей головок деки получался небольшой нахлёст, сирич кроссфейд. Все перетыкалось обратно, мастер-кассета снималась с паузы, запускалась подложка, вводился микрофон, и можно было разговаривать дальше. Так я учился одновременно говорить, да еще и не по бумажке, а от себя и рулить эфир, что потом очень помогло при работе на радиостанции «Вид сбоку», где не было никаких эфирных звукорежиссеров, ведущий рулил все сам, а источников звука было намного больше. 2 компакт-диска, 2 кассетника, 2 меза больших студийных бобинных магнитофона, виниловый вертак, 3 джингловода аналоговых устройств с нестандартными большими кассетами, с которых воспроизводились всяческие заставки и отбивки, а потом еще и компьютер, заменивший джингловоды, да плюс основной микрофон, микрофон гостя, а иногда и 2 микрофона, если гостей было больше одного, телефонная линия, а при нужде дат-машина, цифровой магнитофон и стереолинии из концертной студии. После тренировки дома на записи 3 часов эфира у радио в неделю всю эту шестирукую активность на радио «Вид сбоку» я освоил буквально за 2 рабочих дня. Неслыханное вещание у радио на короткой волне частотой 5900 кГц продлилось целых 3 месяца. За эти 3 месяца мы не составили никакого представления о том, кто и где нас слушает, и слушает ли вообще кто-нибудь. Но если не считать того, что Бодров передавал из третьих рук сообщение, что где-то в Бутищах, и неудивительно, передатчик был там по соседству, в Малашихе, какая-то девочка слушает нас и, конечно же, ждет зовущих и притягательных эфиров самого Бодрова. Эфиры Бодрова, кстати, тоже по большей мере писались у меня дома, при помощи того самого набора аппаратуры, который я так подробно описал выше. Помню, как-то раз Бодров решил, что подложкой под его голос, когда он говорит, будет успокаивающий гипнотический инструментал, который он предложил взять с виниловой пластинки всесоюзной фирмы грамзаписи «Мелодия», аутогенная тренировка для лиц, злоупотребляющих алкоголем. Все шло хорошо. Музыка действительно была кичевая, как любит Бодров, и убаюкивающая, как ему было нужно в этом случае. Вот только примерно на 8-й минуте, а Бодров рассказывал как раз что-то мерное, монотонное, вкрадчивое и продолжительное, с пластинки поверх музыки вдруг раздался вызывающий инстинктивное недоверие, как все государственное, хорошо поставленный мужской голос. «Удобно ли вам? Расслабились ли вы? Чувствуете ли вы тепло, поднимающееся по телу?» Бодров замолчал на полусловии и затем с огромным удивлением произнес: «А это еще что такое?» А это был диктор, который к середине стороны пластинки для аутогенных алконавтов собрался наконец начать их психологическую обработку. Посовещавшись, мы решили эту запись в эфир так и пустить, с внезапным диктором и изумлением Бодрова. Уж не знаю, как это восприняла аудитория. Повторюсь, о своей аудитории мы имели крайне смутное представление. Правда, мы за 3 месяца работы радио получили 2 десятка писем от DX-еров, охотников за дальними радиостанциями со всего мира. Двое из этих DX-еров, живущие в столице, приходили брать у меня, как свеженазначенного главного редактора независимой молодежной радиокомпании «У-Радио», именно так мы с Шельком договорились именовать наше чудо-вещалище, не задумываясь о том, что во всех документах вообще-то продолжает стоять наименование «Независимая молодежная радиокомпания». Так вот, приходили брать у меня и у Шелька интервью для выходившего в Нидерландах международного вестника пиратского радиовещания. Да-да, именно пиратского. Потому что мы для пущей звонкости и вящей провокационности в одной из заставок провозглашали, что «У-радио» – последнее пиратское радио. Если насчет последнего мы слегка и приврали, то пиратским оно было наверняка. Дело в том, что за 3 месяца вещания с государственного передатчика через государственный центр магистральной радиопередачи Шелько умудрился не заплатить ни рубля. Да-да-да, апрель, май, июнь 1992 года. 14 недель по 4 эфирных дня, 224 эфирных часа. Каждый час имел свою цену. Меньшую, конечно, нежели на средних волнах и тем более на FM, но имел. Шелько 3 месяца лавировал между 7 соучредителями независимой молодежной радиокомпании, злейшими себя, а они все 3 месяца слаженно переводили стрелки друг на друга. Быть учредителями радиокомпании, да еще и независимой, хоть и молодежной, нравилось всем. Платить за это деньги не нравилось никому, даже продавцу сникерсов. Никто и не заплатил. Сначала Шелько рассчитывал, что деньги вот-вот будут. Ну вот-вот, мы долг заплатим и сразу будем вещать дальше. Перерыв в вещании, а от передатчика нас, конечно, в конце концов отрубили, планировался на неделю, ну много на полторы. Но он затянулся и продолжается до сих пор. Правда, мы не очень расстроились, потому что к этому моменту Шелько и я уже съездили на его каблуке в телерадиоцентр Стаканкино и пообщались с руководством свежесозданного средневолнового «Радио Фокс», которое я незадолго до того выловил вместе с контактным телефоном редакции в эфире, сидя на очередной вахте в своей сторожке в Зачаково. Эфиром заполнять было совершенно нечем, идеи по поводу этого заполнения были у них очень туманные и какие-то универсально всемирные. А тут вдруг являемся мы с обещанием делать 2 часовые авторские музыкальные программы в неделю. Программы, которые довольно быстро переросли в 2 3-часовых блока со вставными рубриками и собственными приглашенными авторами. О времена, о странные далекие времена. Концепция программ была мною отпечатана на машинке, и на «Фоксе» это было встречено крайне одобрительно. До нас все потенциальные авторы, если и приносили им письменные концепции, тогда это называлось «заявки», то сугубо в рукописном виде. Итак, едва прекратилось вещание у радио на коротких волнах, как буквально на следующей же неделе, 31 мая, началось вещание программы «У» на радио «Фокс». Понедельник и суббота, 9 вечера. Понедельник Бодров, суббота я. Что ставил Бодров, я сейчас уже плоховато помню. Помню, что рубрика его называлась «Мелодии спокойного сна» по той самой памятной пластинке для алканавтов. А вот в моем часе звучал почти исключительно блюз, черная музыка. И час поэтому назывался «Чернозем». И оба мы примерно раз в неделю ставили в эфир те самые, сделанные на деньги спонсора Дикого Уссурийского, студийные записи группы «Конкретный ужас». Подозреваю, что это была единственная в столице радиостанция, на которой регулярно можно было услышать наши песенки. Впрочем, работа на «Фоксе» – это совсем отдельная, в общем-то, история, к которой я как-нибудь непременно вернусь. Важно, что под маркой независимой молодежной радиокомпании мы проработали в эфире «Фокса» до его первого окончания, всего он кончался дважды, до ноября 1993 года. После этого мы с Шелько еще пару раз перезванивались. Он даже устраивал меня подработать сторожем в тот самый магазинчик с обливными дубленками и видеокассетами. Но и мне, и ему было уже совершенно ясно, что никакого «У-радио» и никакой независимой молодежной радиокомпании больше не будет. Не знаю, как Шелько, он к тому моменту уже занимался каким-то бизнесом, поначалу неизбежно мелким, а мне было совершенно ясно, что дальше я все буду делать по-другому, по-новому. Так оно, в общем-то, и получилось. Но об этом тоже в другой раз.